Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Напоминаю, что наши встречи проходят по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в передаче мы опять же обращаемся, наверное, к детям. И хотелось бы сегодня в передаче поразмышлять над такими словами из Евангелия. Они встречаются практически в каждом из Евангелий. И слова следующие. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Хотел сегодня поразмышлять, что значит быть как дети. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вопросов как возникло много всяких разных. Начнем, наверное, с того, что имел в виду Господь, когда говорил эти слова. Потому что разное есть видение, то есть кто-то говорит что-то, как бы просто так сказали. Кто-то считает, что когда человек начинает вести духовную жизнь, на самом деле становится как бы младенцем в духовной жизни. Что значит «будьте как дети»?
Вы обращаетесь к такому вопросу, можно сказать, таинственному. И, как и любое слово евангельское, эти слова имеют, наверное, разную глубину понимания. Мы в сегодняшней передаче сумеем лишь на какой-то глубине вот это все постичь и предложить нашим радиослушателям. Но нужно всегда памятовать о том, что мы можем более глубоко всегда понять то или иное евангельское слово. И в частности, вот это повеление Спасителя, которое прозвучало по отношению к любому ученику Христову. И Господь провозглашает в качестве того идеала, к которому должен стремиться христианин, ребенка. И это небывалое, это неслыханное вообще в мире, чтобы ребенка называли идеалом, назвали его вершиной совершенства человека. Вот. То есть человек должен, оказывается, в жизни своей подражать ребенку. Нужно, конечно, вот над этими словами поразмышлять. В первую очередь, что приходит в голову, то мы помним, что эти слова прозвучали тогда, когда ученики начали спорить о первенстве. И Господь поставил дитя и повелел им обратиться. То есть перестать, переосмыслить, измениться, и вот произнес эти слова. То есть первое, наверное, качество, которое в детях удивительно и чудно, это их смирение и их послушание. Ну, это взаимосвязанные добродетели, вот, смирение и послушание. Сам Господь смирение и указывает в себе, и велит нам подражать его смирению. Говорит: научитесь от меня, ибо аз есмь кроток и смирен сердцем. И мы должны, стало быть, иметь это смирение. У ребенка смирение проистекает из той его особенности, что в нем еще не возникло такого как бы центра бытия, своего «я», как бы вот того, такого оплота самосознания, который есть у взрослого, и он в силу этого как бы лишен такого серьезного и пагубного действия гордости. И мы в ребенке видим, вот как человек может жить, человек тот, кто в полной мере оборол свою гордость с Божьей помощью. Это, конечно, весьма высокий образ бытия человека, христианского его существования, когда он вот эту лютую страсть, которая прорастает разнообразными такими утонченными страстями другими, когда она оказалась преодолена. Другое, что в детях, опять-таки, исходя из Евангелия, мы можем как бы пронаблюдать, это то, что Господь сказал о простоте. Да? «Будьте прости, как голуби, и мудрые, как змеи». И вот в детях их простота, она замечательна, она простота, она богоподобна. Мы читаем в канонах церковных, что Бог – существо простое, нераздельное и так далее. И таким образом человек простой, человек, в котором любовь объяла, воедино связала все его как бы части души и все его сферы жизни, это человек замечательный, это человек, возлюбленный Богом, это человек богоподобный и богоносный. И поэтому вот такой человек тоже заслуживает всяческого внимания, и, конечно, в детях мы эту простоту видим, такую блаженную простоту. И это другое качество, которое вот сразу же бросается в глаза как бы при общении с детьми, и опять-таки оно упомянуто в Святом Евангелии. Но относительно других качеств, может быть, мы до них доберемся уже в разговоре.
Вот такой вот, например, пример, да, вот привести. Часто, например, маленькие дети, они с мамой, когда гуляют, ну, к примеру, с мамой или с родителями, если вдруг ребенок, ну, скажем так, потерял из виду маму, да, то есть он что делает? Он ее ищет, то есть как бы и получается, что ребенок, ну, как бы хочет всегда быть с тем, кого он любит. Ну, это да. Ведь тоже нас как бы научает чему-то или нет?
Ну, конечно, ребенок, он содержит вот эту интуицию, которая человеку вообще-то заповедана, ибо любовь его должна простираться на лица. И в мироздании человек должен в первую очередь обращать внимание на лица, я имею в виду лица в значении личности. Он должен направлять свою активность именно на те бессмертные души, которые Господь привел к нему. И часто человек заменяет бытие другого лица пребыванием, ну, с каким-то техническим устройством или с какими-то фантазийными вещами, ну, вроде как какими-то творениями человеческих рук и так далее, не вступая в этом, при этом в общение с личностью, которая рядом. И это, вот, ну, вообще-то, это упущение, потому что пребывание в Царстве Божьем – это, в первую очередь, пребывание среди лиц. И человек, чтобы пребывать в Царстве Божьем, должен научиться быть среди людей. А чтобы быть среди людей, нужно не просто быть среди них, а нужно радоваться их рядом пребыванию, радоваться встрече с ними, думать о них, влечься к ним и так далее. Так что это, конечно, замечательная интуиция детской жизни.
И получается, что иногда же ребенок он настолько ищет как бы вот маму свою, да, к примеру, что он не соглашается, там ему предлагают конфетки, там еще что-нибудь, да пойдем там этим займемся. То есть он ему целенаправленно как бы вот идет, что нет, мне нужна мама. То есть получается, что и мы, наверное, тоже должны как-то так вот к Богу стремиться, наверное, как-то обращаться к Нему.
Ну да, к Богу, к личности божественной и к личностям человеческим, которые Господь нам дал рядом.
Потом я думаю, что еще мы какие-то качества можем найти, наверное, да, которые вот у детей встретить. Но ведь много взрослых приходится встречать, которые обращаются, например, к своему опыту, к опыту своих близких. И они говорят, ну как? вот у этих детей брать пример, чему у них можно научиться. То есть посмотрите, как они могут и подраться, и там обидеть друг друга, и там, например, нагрубить еще что-то. Вот с чем это связано, в связи с чем это происходит? То есть получается какое-то немножко некое противоречие, что будьте как дети, а дети-то у нас, извините, не всегда бывают хорошие, даже в очень маленьком возрасте. То есть они могут и капризничать, и очень плохо себя вести.
Но дети нашего времени, они по той причине бывают, показываются со стороны отрицательной, что мы видим, что они погружены во взрослую жизнь. И взрослая жизнь доставляет им различные примеры греховной жизни. И они эти примеры просто воспринимают душой. Правда, при этом они воспринимают лишь внешность этих греховных действий. В душе они, наверное, не имеют той какой-то злобы там, или какой-то нечистоты, вот, или какого-то коварства, лукавства, или гордости, которая, ну вот, в их поведении выражается. То есть это легко все может упраздниться, если они попадают в другую среду, в среду благочестивую. Вот это вот изменение детей можно очень даже ясно пронаблюдать, что по прошествии, допустим, там, ну, недели, двух недель, ребенок может стать совершенно другим до неузнаваемости. Это происходит, когда он погружается в какую-то другую среду. Но лишь только он возвращается в свою семью, снова вот в нем начинает как бы вот этот вот как бы подпитываться вот, этого, вот этими примерами, недолжные какие-то душевные движения, и он начинает опять быть, ну, скажем, в кавычках, плохим. То есть нужно еще помнить о том, что ребенок не становится таким плохим, а вот еще раз говорю, что в нем как бы наружность его, как бы периферия его души словно вбирает вот эти вот какие-то проявления греховные. Но божественная благодать, она ребенка в его сердце покрывает, защищает от всего этого греховного в окружающем мире. До некоторого времени это происходит с особенной силой.
То есть получается, что если, например, ребенок в семье видит что-то неподобающее, недолжное, если семья, прежде всего, конечно, родители, поработают над собой и будут менять самих себя, то и ребенок, его поведение тоже может измениться.
Да, так обычно и бывает. И более того, ребенок вообще это забудет, и это, ну, будет как будто недействительным для его души, для его опыта и жизни. Поэтому, конечно, таким путем и надо идти семье.
Ну да, вот в последнее время тоже еще и с таким приходится сталкиваться, что вот есть взрослые, есть даже у нас такие течения, которые педагогически, я имею в виду, что, по крайней мере, они себя так трактуют, что они воспринимают ребенка, что это вот идеал, и чуть ли не возводят его, ну, в идолопоклонство. То есть как бы вот отсюда простекает вседозволенность, что вот все, ребенок, вот он такой, и нужно таким не принимать его, и, ну и так далее. То есть это тоже как бы неверно, или что-то в этом есть?
Ну, я бы сказал так, что мы можем найти простой аргумент в пользу того, что ребенок хоть и идеал, но взрослый должен стать еще совершеннее. Вот. Дело в том, что жизнь человеческая длится, и ее благословляет Господь. Если бы человек как бы неминуемо шел к тому, чтобы лишь падать, лишь развращаться, оскудевать какими-то добродетелями и благодатью, то тогда бы, наверное, Господь бы остановил вот это его жизненное движение и как бы его призвал в вечность, ну, в каком-то чистом и таком благом состоянии. Но поскольку жизнь человека длится дальше, то мы можем сказать, что взрослый, он может становиться более совершенным. И его взрослая жизнь, она этому может не мешать. И дети, которые, мы говорим, они идеал, так говорит Евангелие, но идеалом дети являются не во всем. Поэтому педагогические течения, которые говорят о том, что ребенку можно все, это, ну, заблуждение. Потому что простое наблюдение может сказать о том, что человек может реализовывать в своем поведении как нечто благое, так и нечто злое. Поэтому дети могут шалить, дети могут подвергаться каким-то примерам, их нужно исправлять и так далее, и так далее. То есть это, конечно, заблуждение. На этот счет были определенные опыты вот, в педагогике, в организации тех или иных школ, и они тоже находили, ну, вот, некоторые преткновения, что нет, невозможно детям предоставить полную свободу. Тут дело лишь в том, что они этой свободой не умеют пользоваться. Какие-то вот внутренние незрелость и несовершенство, и даже какой-то изъян душевной жизни, он влечет за собой то, что дети начинают свободу употреблять себе во вред. Этого допустить никак нельзя. И тот опыт воспитания, когда ребенка ограждают от вреда, который он может причинить самому себе, он, собственно, реализуется первоначально в опеке. То есть ребенка опекают, чтобы он не ударился, чтобы он что-то не сделал опасное для себя, не упал откуда-нибудь и так далее. Затем реализуется уже воспитание. Поэтому воспитание – это для ребенка благо, в нем нету ничего плохого. В должном воспитании, о котором мы говорим. Что такое воспитание? Это усиление ребенка при благой воле воспитателя, при благой воле родителя. Чем это плохо? Ребенок стал на этот момент сильнее. Стал сильнее в добродетели. Ничего плохого в этом совершенно нет.
Вот скажите, пожалуйста, то есть вот, где граница того детского возраста, до которого мы должны чему-то учиться у детей, то есть что-то подмечать? Или, в принципе, в каждом возрасте можно, ну, получить для себя, как для родителей, какие-то уроки полезные для нашего душевного и духовного становления?
Ну, границы детского возраста, они, в общем-то, известны. Это как бы переход к уже взрослой жизни, он происходит в юности. Я бы сказал, что, конечно, очень много можно и как бы в таком чистом виде извлечь из первого детства ребенка, то есть до 7 лет. Но и потом проявления детской души, они для нас очень назидательны. Скажем, у подростка его, например, чистая влюбленность может привлечь. У юноши его такая глубокая вера и благородство души, когда он отдает свои силы, ну, какому-то созиданию, переустройству окружающего мира, ну, сообразно какому-то идеалу. В втором детстве, то есть с 7 до 11 лет, замечателен пример того, как ребенок вот доверяет окружающим людям, перенимает пример, интересуется какими-то сферами жизни мира. Это все очень, в общем-то, показательно. Я думаю, что в любом возрасте при внимании можно найти такие замечательные черты детства. Но вот еще раз говорю, что в чистоте они все-таки до 7 лет вот так вот проявляются и радуют.
Владислав, скажите, пожалуйста, вот, может быть, наше желание разобраться в этих словах, что будьте как дети, мы должны смотреть не столько как бы вот на отношение ребенка с Богом, а мы должны брать пример из того, как ребенок относится к родителям, да, и потому что Бог для нас тоже как родитель выступает, как отец, мы же его отец называем. Или вот в какой сфере это нужно рассматривать?
Тут, наверное, это нужно рассматривать в том, что человек есть образ Божий. И ребенок, в нем с особенной силой это изображено. И образ Божий, он в человеке проявляется и в том, что он обладает определенными добродетелями, и в том, что он обладает началом сыновство по отношению к Богу. И то, что ребенок способен научаться, это тоже то, на что мы должны смотреть, ну, в нашем отношении к Богу. То есть вы здесь тоже правы, это так. Но также и в добродетелях, про которые мы повели речь поначалу, мы тоже должны смотреть, как исполняются вот эти слова. Да, в добродетелях, как в некоторых таких особенных моментах жизни детской и жизни взрослой, желательно, все это происходит. Поэтому мы должны смотреть и на то, и на это.
Вот скажите, пожалуйста, вот у детей же есть такое, особенно у маленьких детей, что они верят каждому слову, которое говорит взрослый. Это можно встретить и в детских рассказах различных. Это тоже такое качество, которому мы должны подражать людям, потому что они же доверяют взрослым, то есть и потом иногда, а может, они иногда даже сталкиваются с неким разочарованием, когда взрослые это не выполняют.
Я бы сказал так, что нужно тут, наверное, шире посмотреть. Может быть, и то, что вы говорите, оно возможно для исполнения взрослым. То есть в каком смысле? Что, например, взрослый человек что-то говорит. Ну, говорит он какие-то слова, да? Вот. Они могут быть как выполнены, так и нет. Но также он еще говорит при этом своим сердцем. Ну, какой-то текст, так сказать, какое-то внутреннее заявление делает и пред Богом, и людьми. И вот это как раз-таки слушать мы можем всегда, потому что это очень важно. И, наверное, вот в этом смысле мы должны действительно, как дети, всегда слушать, всегда как бы пытаться, ну, вобрать то, что человеком произносится от сердца. При этом то, что он говорит от сердца, оно может быть прямо противоположно тому, что он говорит на словах. Но на словах это одно, а от сердца это другое. Если мы будем вот так вот перетолкуем вот это качество ребенка, что он слушать будет сердце, и мы будем слушать сердце, тогда вот все будет хорошо.
То есть доверие такое?
Да, ну это даже, тут даже может быть человек не, чего-то не ожидает, но просто слушает сердце человека, открытость как бы его душе ближнего. Ну вот мы, слушая сердце, мы же ему тоже верим. Сердце – это главное, что в человеке произносится. Даже опять-таки, если он поступает противоположным образом. Мы должны стараться услышать его сердце.
Ну и даже в отношениях ребенка с Богом, у него же тоже больше доверия к Богу. Вот вспомните, я не помню, какой такой рассказ был, что не было дождя долго, и священник сказал, что пойдемте мы с вами служим молебен о дожде, чтобы пошел дождь. И все пошли на этот молебен, только маленький ребенок взял с собой зонтик. Когда над ним стали смеяться, что зачем ты его взял, говорит, ну как, мы же пошли молиться о дожде, чтобы пошел дождь.
Ну так поступали не только дети, но также митрополит Вениамин Федченков тоже рассказывал в своих воспоминаниях, что он тоже всегда брал сапоги и зонт на молебен и дождь.
Ну, значит, он сохранил детское качество, вернее, качество детской души. А почему вот тогда взрослые, вот где наступает та грань, или вот почему так происходит, что взрослые, например, перестают доверять? Потому что верят многие, то есть практически все, наверное, в мире верят. Ну, то есть одни в Бога, другие там в кого-то другого. То есть вера есть. А вот довериться, например, Богу полностью бывает очень сложно взрослым людям. Почему так происходит? Где мы, взрослые, потеряли все вот эти хорошие качества? Мы же все когда-то были детьми. То есть у каждого ребенка, значит, эти качества были. И почему они не сохранились?
Угу. Ну вот тут как бы вы задаете вопрос хороший, что происходит при взрослении человека, ну, в частности, вот в доверии, да, например, вы говорите, но в целом что происходит? Дело в том, что с какого-то момента взрослый человек входит в такой период, когда Господь дает ему труды и отымает ту первую благодать, которая столь много как бы человека радовала и поддерживала его добродетельность и так далее. И человек, сталкиваясь с этими трудами, он начинает где-то действовать в обход вот этого пути, а ведь это путь крестоношения. То есть человек должен нести жизненный крест. Он его начинает откладывать вот эту сторону, этот путь, и вступать на какой-то более пространный и более легкий путь. И делает он это, спросим мы, почему? Делает он это потому, что у него к тому моменту появляется еще один идол, что ли, в душе. Это его гордость. Потому что наряду с тем, что ценил ребенок, с совершенством божественным, взрослый уже начинает созерцать совершенство также и своей личности. Это ничего бы было, если бы это было так только, но он, это совершенство, оно его прельщает, он его полюбляет более, чем совершенство божественное, и начинает предпочитать. Вот это предпочтение своего «я» любви к Богу, это и есть, но действие гордости. И поэтому человек взрослый, он уже действует, исходя из своей часто гордости, которая проявляется в своеволии, пренебрежении, самонадеянности, своенравии, ну, разных других таких вещах. Поэтому взрослый человек, он доверяет меньше, потому что доверять трудно. Ребенку доверять может быть легко, но и то не всегда легко доверять, а взрослому доверять трудно. Чтобы доверять, надо трудиться. Нужно всякий раз, доверяя человеку, сообщиться с Богом, помолиться, укрепиться верой, понять, что ты делаешь это ради Бога, ради ближнего и ради Бога, ради Его святой заповеди. И поэтому ты и доверяешь, понимая, что, может быть, твой долг не отдадут, или твоя там вещь повредится, или еще что-либо. Но, тем не менее, ты это делаешь. И поэтому взрослый часто перестает делать то, что делает ребенок. Вот в этом, наверное, причина.
А каким еще детским качеством нас призывает Господь подражать?
Ну, я могу предполагать, истолкование этого места, оно может быть еще и различным, да? Какие детские качества мы вот наблюдаем в ребенке? Вот это вот, то, что вы упомянули, яркое начало сыновства и ученичества у ребенка. То есть он готов жизнь другого лица вместить в себя, пожить по тому, что ему предложено, и внутренне перемениться. Взрослый человек с большим трудом это делает, ну и вообще этого даже часто и не делает вовсе. То есть он не настроен так рассматривать какую-то жизненную ситуацию или встречу, или пример кого-либо, чтобы начать меняться. Он скорее внутренне успокоен и пребывает в косности. Например, у ребенка такое есть, как бы, добродетель такая, как чистота душевная. Ребенок, он по причине вот этой, как бы, благодатной помощи Божьей, он не отягощается какими-то земными сквернами, какими-то земными примерами недолжными. Он словно их не замечает. Ему интереснее сказка, чем что-то греховное, что привлекает взрослого человека. Поэтому вот эта чистота души, она тоже заслуживает нашего внимания. Также, например, ребенок имеет, как бы, такой мистический настрой души, то есть он имеет вот эту простую веру, которая многообразно выражается. И выражается она в том, что он каждое свое действие как бы примешивает некоторое обращение к высшей сфере, некоторый взгляд на нее, сообщение с ней. Вот ребенок, как говорит педагог православный Василий Сереженьковский, он мистик по своему душевному настрою. И вот такое состояние души, в котором присутствует вот такая легкость, как бы, удаления земного, она тоже заслуживает вот нашего внимания и интереса. Мистицизм, настроенность на мир невидимый, тяготение к этому миру, особенно внимание к чудесному, вот этого ребенка очень развит. Ну и, конечно, раз так, то он обостренно чувствует связь с Богом и, стало быть, связь со своими ближними. Поэтому у ребенка развито начало дружелюбия. То есть ребенок любит дружить, хочет дружить, считает это нормальным. Взрослые люди, они постепенно эту способность словно утрачивают. Взрослый может посмотреть иной и даже не найти, кто у него друг. Такое бывает. И ребенок так не скажет. Он скажет: у меня много друзей. Кого не вспомнит, он у него друг. Ну, как вот это к этому отнестись, конечно, по-разному можно отнестись, но ребенок может вот так заявлять. У него все в классе ребята, друзья, во дворе друзей много, где-то он ходит еще куда-то, там тоже друзья. Вот так вот он считает.
А до какого возраста вот ребенок может сохранить вот эту чистоту души и доверие к Богу? Вот другие светопредители, о которых вы говорили, которые имеются у ребенка.
Ну, есть некоторые как бы объективные трудности в том, чтобы их воплощать в жизни, но они не мешают им продолжаться до самых поздних пор. То есть мы можем встретить ребенка, который дожил до юности, и, в общем-то, он обладает вот этими добродетелями. Вот есть такие простые души, которые вот так вот все это вот прожили и не повредились. Но объективные трудности какие? Это, вот, например, рассудочность, которая силой входит в жизнь ребенка, начиная с 7 лет. Начинается как бы такое развитие рассудочной сферы, подвергание всего сомнению какому-то, рассмотрению, анализу, вникновению в причины. И вот это как бы восприятие и обостренное чувство чудесного, оно словно куда-то девается. Также, например, пробуждение пола в ребенке, энергия пола, которая воздействует на ребенка и первоначально как бы приносит ему какие-то еще, может быть, оттенки его восприятия мира, но потом она может его каким-то образом увлекать в какие-то и нечистые впечатления. Это уже в отрочестве, да? Какие-то земные очень интересы, земные очень цели, они могут тоже ребенка увлекать. И он может, ну, ими исчерпываться, как будто все то, что забыто, все, что было космического, так скажем, в кавычках, в его жизни, как он это все мыслил, что во всем мире, все люди, там что-то великое, и вот это все произошло и стало действительным. Но это все куда-то пропадает, и ребенок хочет конкретного, хочет там, например, какой-то ноутбук, или хочет какой-то велосипед, или еще что-то подобное, очень конкретное. И прямо мечтает и заражается, и все его чувства, все его помышления, они об этом. Но, еще раз говорю, время идет, и душа ребенка, она приходит к полноте и раскрытию его какой-то внутренней стороны.
Станислав, скажите, а может ли вот в современном мире взрослый быть как ребенок? У нас иногда бывает такое, то есть как бы так, что и в церковной среде приходится иногда с таким встречаться, что люди заявляют о себе, что вот я следую тем словам быть как дети, то есть по поступкам они, получается, ведут себя как те же самые подростки, например.
Но я бы сказал так. Во-первых, в примерах многих святых мы наблюдаем некоторые детские черты. То есть какое-то, например, незлобие, например, какое-то в святом человеке, легкость движений духовных в человеке, что лишь только к чему-то его вера повлекла, он это немедленно начинает исполнять. Для взрослого это удивительно, как он не подумал, не рассудил и вот так делает. Отвлеченность от каких-то текущих событий, которые вот сейчас на устах, которые заполняют умы, которые обсуждаются с серьезностью, ну, в примерах юродивых, да, которые отвлекались от всего этого, считали это ни за что. То есть в примерах святых мы наблюдаем вот такого рода деятельность. Даже некоторые юродивые очень похожи на детей. Ну вот повторяют, что-то делают с куклами, там, с какими-то предметами, как дети, собственно, играются, но при этом вот есть какой-то внутренний духовный смысл вот этих действий. Но если вы задаете пример, задаете вопрос о более таких примерах развернутых, то, наверное, это можно привести князя Мышкина из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Князь Мышкин – это тот, кто вот так вот понимает и так живет. И в его действиях мы видим простоту, видим непосредственность, видим какое-то благородство и несообразность всему взрослому миру, который вот в этом романе тоже нам предстает. Конечно, многие критики, они указывали на то, что ребенка-то Достоевский, в общем-то, написал, но как идеал он не принимается, что ли, душой. Но, тем не менее, на суд читателя всегда можно вынести вот этот пример.
То есть, отец Владислав, получается, что мы должны вот то хорошее, что есть в детях, мы это должны как-то взять в себе и развивать, и все же таки взрослые, не взрослые есть. То есть Господь даже говорил о том, что там где-то слова такие есть, что в мужа совершенного нужно возрасти.
Взрослый действительно ребенком он не станет, потому что он имеет другую духовную ситуацию. Это ситуация как бы ответственности пред Богом, масштаба деятельности некоторого, который более, и трудов, которые взрослый несет более, чем ребенок, поэтому ребенком он не станет. Но, тем не менее, он может в этих нелегких обстоятельствах просиять добродетелями, которые имеет ребенок, и показать их в еще большей мере. То есть они будут испытаны, они будут усовершенствованы, они будут жизнеспособны в любых обстоятельствах. И это вот и есть то, что должен, наверное, принести Богу взрослый. Поэтому эти слова Спасителя, они, можно сказать, еще одно краткое указание, как человеку спасаться. Если он хочет спастись, то ему нужно стать как дитя, но при его взрослой жизни.
Наша передача уже, к сожалению, подошла к концу. На завершение передачи что бы вы хотели сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, я могу только повторить эти слова Господа, что нужно нам обратиться и стать как дитя.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.